В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» и программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 23 июля, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорим о таком. Бонжур. Канадская министр высадилась на линии разграничения. Борщ, овсянка и грязные руки повара. Почему отравились дети в Орленке?
У большинства детей состояние удовлетворительное. Сегодня у нас день большой выписки, можно сказать.
Футбольные клубы-переселенцы продолжат завоевывать награды.
Игры практически не было во втором тайме, игру постоянно останавливали.
В студии сегодня мы поговорим о том, как изменилась Луганщина через 4 года после освобождения от группировки ЛНР. 4 года назад украинские силовики освободили Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Что изменилось в крупнейших подконтрольных Украине городах Луганской области? Что их жители думают сегодня о событиях 2014 года? И возможно ли развитие области без Луганска? У нас в гостях координатор направления психологической помощи благотворительного фонда «Восток СОС» Алексей Бердник, а также общественный активист из Северодонецка Ариф Багиров. Друзья, вопрос к вам. Вопрос по обе стороны линии разграничения адресую. Расскажите, что хорошего или плохого случилось в вашей жизни или в жизни вашего города за эти 4 года, о чем нужно было бы сказать. Звоните по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем программу традиционно с выпуска новостей «Слово» моему коллеге Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. 4 человека остаются в больницах после отравления в детском лагере «Орленок» в Донецкой области. Остальные готовятся к выписке. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook. Она уточнила, что по состоянию на сегодня у 67 пострадавших подтвержден диагноз дизентерия. Также врачи обнаружили стафилококк и энтеробактерии. Напомню, 16 июля зафиксировано массовое отравление в детском лагере «Орленок». В больнице Донецкой области были госпитализированы 94 человека. Сейчас лагерь закрыт. Один украинский военный был ранен за прошедшие сутки на Донбассе, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 15 раз обстреливали позиции украинских сил, однако ситуация оставалась контролируемой. Обстрелы зафиксированы в районе Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдиевки, Строгнатовки, Маринки, Лебединского, Толоковки, Гнутого, Водяного и Широкого. А в группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окраин Донецка и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Политдиректоры стран Нормандской четверки обсудят предложенный Москвой референдум на Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. По его словам, в конце текущей недели должна состояться встреча в Берлине. Напомню, 19 июля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум на Донбассе, чтобы решить конфликт в этом регионе. Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что не рассматривает вопрос о поддержке предложения Путина о референдуме. В украинском МИДе решительно отвергают идею проведения плебисцита на неподконтрольной территории Донбасса. В Луганской области в результате непогоды без электроэнергии остаются около 6 тысяч абонентов по обе стороны линии соприкосновения. На неподконтрольной Украине территории, так называемой МЧС, сообщила, что без электроэнергии остаются населенные пункты Новосветловка, Урало-Кавказ, Красная, Новоанновка, Лобачева, Екатериновка, Ивановка, частично Краснодон. На подконтрольной украинским властям территории области, по данным ЛЭО, без электричества остаются более 3,5 тысяч человек в Северодонецке, Пурдовке, Горске, Катериновке, Сотином. В энергетическом объединении добавили, что оперативному восстановлению электроснабжения мешает, цитата, «продолжительный хозяйственный кризис на предприятии». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 27 до 29 градусов тепла.
В Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, номер 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Сегодня мы говорим о том, как изменилась Луганщина через ровно 4 года после освобождения от группировки ЛНР. Ждем ваших звонков, а пока что к другим темам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Донеччину накануне с канадской делегацией посетила министр международного развития и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо. Делегации удалось побывать в прифронтовой зоне и на одном из КПВВ. Министр рассказала об увиденном журналистам.
Вчера я имела возможность посетить зону, приближенную к боевым действиям, и пообщаться с генералом Наевым, который очень детально показал мне ситуацию на фронте. Он показывал мне видео, которое демонстрирует нарушение перемирия, нарушение режима прекращения огня. Также я посетила пункт пропуска граждан, которые проходят с неподконтрольной украинскому правительству территории и наоборот. И видела там мужчин и женщин, которые живут по обе стороны линии разграничения, которые рассказали мне про свой опыт. Я прекрасно понимаю, что по обе стороны линии разграничения есть люди, которые живут в очень тяжелых условиях, которые относятся к наиболее уязвимым группам населения. Все они говорили, что хотят мира, и только в условиях мира смогут восстановить и отстроить свою жизнь.
Борщ, овсянка и грязные руки повара. Причина массового отравления детей в летнем лагере «Орленок». Об этом заявили в Донецком областном лабораторном центре. Эксперты утверждают, что детей заразили острой дизентерией зонне. Тем временем практически всех юных пациентов уже выписали из больницы области. А вот чиновники обещают провести массовые проверки всех летних оздоровительных лагерей. Подробности у Никиты Луцкого.
Из инфекционных отделений выписали почти всех детей, отравившихся в летнем лагере «Орленок». Всего с острым расстройством в больнице области доставили 94 человека, 79 из них дети. Михаил Писенко вместе с друзьями успел провести в летнем оздоровительном лагере всего 3 дня, а затем все оказались на больничных койках, рассказывает юноша.
После ужина, даже после второго ужина, уже часов в 11, меня уже как бы и трясло, температура была. Обратился к доктору, температура тогда была 39,5, по-моему. Меня поместили в изолятор, тоже морозило, очень сильно морозило. Под тремя одеялами толстыми валялись. Потом расстройство, бегали в туалеты постоянно. Ну и головная боль немного такая была.
Врачи всю ночь ставили капельницы, давали антибиотики и делали промывание десяткам пациентов с одинаковыми симптомами. Всех поставили на ноги, и сегодня более 30 человек готовятся к выписке. Еще несколько поступивших позднее отправятся домой через пару дней, говорит областной детский инфекционист Дмитрий Яковенко.
У большинства детей состояние удовлетворительное. Сегодня у нас день большой выписки, можно сказать. Большинство стационаров, инфекционных стационаров, готовятся к выписке детей. На сегодняшний момент у нас остается 4 человека, один в Константиновке и 3 человека в Дружковке. Они позже поступили, поэтому заканчивают курс лечения. И на днях тоже будут выписаны.
Благодаря оперативной работе медики не допустили осложнений. Тем временем эксперты провели несколько лабораторных исследований и назвали причину массового отравления. Детей заразили острой дизентерией зонне. Это заболевание, говорят специалисты, передается только от человека к человеку, вероятнее всего, рассказывают в лаборатории работники столовой, болеющие дизентерией. Грязными руками раскладывали пищу детям, говорит заведующий отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.
Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем, то есть у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал. Из-за того, что на предприятии было множество санитарных нарушений, из-за этого стало возможным заражение пищи, которую давали детям.
Сейчас степень вины сотрудников детского оздоровительного лагеря выясняют следователи, а чиновники обещают масштабные проверки во всех детских лагерях уже на этой неделе. Всем отравившимся детям в облгосадминистрации предоставят бесплатные путевки в другие базы отдыха. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. 4 года назад украинские силовики освободили Рубежное, Северодонецк и Лисичанск от группировки ЛНР. Что изменилось в крупнейших подконтрольных Украине городах Луганской области? Что их жители думают сегодня о событиях тех лет, того года даже, 2014 года? И возможно ли развитие области без Луганска? Об этом поговорим с координатором направления психологической помощи благотворительного фонда «Восток-СОС» Алексеем Берником. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Денис.
Также с нами по скайп-связи Ариф Багиров, общественный активист и художник из Северодонецка. Здравствуйте, Ариф, слышите нас? Говорят, сейчас настраивают связь, но, надеюсь, Ариф присоединится к нашему разговору. Друзья, вопрос по обе стороны линии разграничения адресую. Расскажите нам, что хорошего или плохого случилось в вашей жизни, в жизни вашего города за это время, за эти 4 года, о чем, с вашей точки зрения, стоит говорить, что стоит озвучить, какие проблемы стоит акцентировать, поднять. Номер прямого эфира 0800 300 403. Также звонить и писать можно по Вайберу 066 901 24 34. Ждем ваших звонков, сообщений. Давайте подводить какие-то итоги, какие-то проблемы делать актуальными. Алексей, вы вот регулярно посещаете Северодонецк, практически туда не выезжаете. Очень интересный такой разрез, да, вы психолог, работаете с людьми там, да. Расскажите вот в целом, да, чем вы занимаетесь, как настроены люди, да, с какими проблемами вам приходится сталкиваться в этом городе, собственно говоря, фронт работ ваш опишите.
Спасибо за вопрос, Денис. Фронт работ действительно очень большой, потому что мы работаем с людьми, которые имеют свою историю во время конфликта наработанную, да, ну и доконфликтную, то есть до военного конфликта там все было, ну, как бы, с одной стороны, по-людски, обычно, да, как и везде в Украине, но с другой стороны, были определенные там свои проблемы. Вот, в частности, одна из таких проблем, на мой взгляд, вот психологических, которая создала определенный фон, определенные условия для развития событий, таким образом, как они развивались, это отсутствие внутри громады диалога. То есть люди внутри громады недостаточно общались, больше информации о жизни, о мире, который происходит там за окнами, брали из телевизора. Вот. И, собственно говоря, конечно, если человек, имея историю, да, у нас мы все жили в государстве, которое называлось Советский Союз, там, где то, как нужно было думать о мире, показывали по телевизору, и это была такая сонастройка. Если ты говоришь так, как в телевизоре говорят, значит, ты имеешь потенциал для того, чтобы жить. И если твоя точка зрения немножко отличается, то, соответственно, человек становился изгоем из общества и имел определенного рода проблемы.
Да, такой когнитивный диссонанс, да, вот по телевизору политики в дорогих костюмах, телеведущие рассказывают одно, а вокруг видно совсем-совсем другое, да, и приходилось с этим жить.
Да, да, но это такая психологическая, да, компонента. С другой стороны, еще один психологический момент – это те технологии, которые использованы и используются сейчас через средства массовой информации. Вы, наверное, не знаете, а в Северодонецке транслируются каналы с той стороны, и радио, и телевидение, и, собственно говоря, когнитивный диссонанс у людей, которые эту информацию воспринимают, действительно есть, и его не так-то просто преодолеть.
Скажите, а вот в целом ваши ощущения, что бы вы сказали, как настроены люди? Вот много там такого вот неверия, отчаяния, вот такой депрессии? депрессии, чувство бесперспективности, да, вот, или нет, да, или с каким фронтом, с какими проблемами вы вынуждены там работать, с чем вы сталкиваетесь чаще всего?
Ну, я бы сказал, что определенная степень фрустрированности в громадах, внутри громад существует, потому что вообще, что такое война, что такое, что происходит с человеком, который ее пронаблюдал в своем населенном пункте. Это человек, который не имеет больше иллюзии того, что мир стабилен. То есть в любой момент все законы, все общепринятые правила могут полностью исчезнуть. Деньги, ради которых, да, люди работают и там, которые получают в виде зарплаты, они могут полностью обесцениться. Моральные нормы, ну, тоже меняются. И, ну, мы видим, да, когда человек, который там вел нормальный образ жизни, на наших глазах начинает там звереть и так далее. Вот. И это само по себе очень фрустрирует. Некоторые люди, ну, травмированы психологически. Вот. С другой стороны, эти события там, ну, происходили не так долго. Вот. Это не, ну, не так глубоко впечаталось, с одной стороны. С другой стороны, люди изменились. Они не верят, что вот все просто и все легко сделать так, как было.
А изменились в каком смысле? Они изменились в том, что вот уже они не верят в какую-то стабильность, да, какую-то постоянность, думают о том, что вот сегодня так, да, а завтра совсем все может быть иначе, и непонятно, зачем всем этим заниматься, зачем работать, зачем жить.
Скажем так, зачем жить, зачем работать, им понятно. Фрустрация есть, но за счет того, что там все нестабильно, потому что звуки войны там в Северодонецке можно слышать даже сейчас. Вот, несмотря на то, что это около 30 километров от линии разграничения. Вот. И просто горизонт планирования у людей, которые там проживают, резко приблизился. То есть там люди, ну, если раньше могли планировать, да, там, на какое-то десятилетие, на какое-то пятилетие, то сейчас у многих такая ситуация, что да, хорошо месяц, ну, как бы нормально прожить. Вот, потому что уменьшается количество рабочих мест, новые, ну, там есть градообразующее предприятие
«Азот». Азот, да, Северодонецкий.
Да-да-да. Вот. Там ситуация не из лучших, постоянно как бы... В общем, люди теряют работу.
Ходят слухи о том, что «Азот» вот-вот может вообще прекратить свою работу, собственно говоря, и это тоже не добавляет уверенности в завтрашнем дне, это все.
Да, да. Ну, то есть вы проживаете на территории, на которой источником, ресурсом основным является вот какое-то конкретное предприятие. И оно, это предприятие, очень медленно... Ну, скажем так, сейчас на данный момент болеет, да, и все предполагают, что оно может закончить свою историю вот тоже вот-вот на днях. И, естественно, это добавляет фрустрации и, ну, и такая атмосфера там непростая в этом смысле.
Давайте послушаем, как жители города Северодонецка встречали украинских силовиков ровно 4 года назад. Итак, Северодонецк, 22 июля 2014 года.
Спасибо!
Живите спокойно,
спасибо.
Нормально,
ох, спасибо.
Радуйтесь. И самое главное, чтобы все были целенькие, живы и здоровы.
И вы что вы делали?
Вы того, вам того.
Вы живые, здоровые.
Да, берегите себя.
Вот, собственно говоря, так реагировали жители города Северодонецка на приход Национальной гвардии Украины 22 июля 2014 года в город. Подключим к нашему разговору Арифа Багирова, общественного активиста. Он с нами на прямой телефонной связи из Северодонецка. Ариф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ариф, расскажите, пожалуйста, почему так жители города реагировали? Что в городе такого происходило, что так радовались приходу Нацгвардии Украины?
Ну, в городе, скажем так, ничего интересного не происходило, то есть та нестабильность, о которой говорили буквально пару минут назад. Тогда это было даже не то, что нестабильность. Тогда это было каждый день ожидание чего-то худшего. И тут даже горизонт планирования там даже не месяц был. Вот. И поэтому и все не понимали, как это такое произошло и как такое вообще может вообще происходить. И когда это все закончится. И поэтому два месяца ожидания северончан, вот они вылились в такую встречу. И то, что вы вот видели сейчас, это там малая часть. Потому что многие как бы не знали, что там сейчас можно встретиться, поблагодарить. То есть на самом деле таких людей было бы гораздо больше. Ну и большая часть основных активистов, таких самых, таких топовых, скажем так, их на тот момент в Северодонецке не было, потому что, по понятным причинам, потому что сидеть и ждать, пока тебя заберут, как бы никто не хотел. Поэтому такая вот встреча.
Ариф, если сказать кратце, что за эти 4 года случилось в городе, что вот стоит знать вот в остальной Украине по поводу вот этого треугольника, да, промышленного, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и за линией разграничения, что бы вы выделили, что случилось?
Вчера праздновали освобождение, да, и 4 года уже как бы можно проанализировать. И действительно, на тот момент, когда город освободили, у людей был энтузиазм, у людей крылья расправились, люди осознали цену свободы, осознали свою любовь к Украине, там я в том числе, то, о чем я раньше не думал. То есть на тот момент мы были как вот боевой конь, который скребет копытом, да, вот именно рвется в бой. Но, как бы, по истечении 4 лет можно сказать, что, как бы, вот та фрустрация, да, упоминаемая, важно, вы говорили насчет азота, так я вас обрадую, он уже стоит. Он уже стоит, ничего не производит, и, то есть, азот уже, тот город, собственно, вокруг которого тот завод, вокруг которого построился город, уже, отсутствует. Фактически, то есть люди там дохаживают, там поддерживают какое-то там оборудование, он был обесточен, то есть азот уже все, то есть как бы и это да, и это тоже один из моментов, это все то, что произошло за 4 года, за последних, и очень многое из тех, кто тогда был вот такой воодушевленный на подъеме, сейчас уехали или более западные части Украины или вообще куда-то за океан некоторые мои друзья перебрались. То есть, как бы, тот весь энтузиазм, тот весь запал, тот весь такой подъем, который, за одного битого, двух небитых дают. И тот, который пережил вот это вот все, он гораздо более ответственнее будет относиться к, допустим, тем же реформам или там разбудове там, державы там. Вот. И это все не было реализовано. То есть, это все... я не аналитик, но это все разбилось о какие-то суровые реалии. С работой я сейчас здесь супер плохо, с чем-то сбытом тоже не очень. Сейчас хоть более-менее стабильно с электричеством, но было такое, что выключалось оно на сутки. То есть... сказать, что что-то здесь продвинулось, улучшилось, нет ни одной сферы. И поэтому сейчас, сейчас имеет место вот эта вот такая фрустрация, такое какое-то состояние тотального облома, когда ты что-то хотел, и у тебя не получилось, и там кто-то себя винит, кто-то других винит, Такое вот сейчас где-то вот примерно состояние в городе, если настроение вас интересует, то оно примерно где-то такое.
Ариф, а люди уезжают из Северодонецка и из других городов? Покидают ли вот эти вот города в связи с тем, что вот не видят своего будущего, да, и вот даже завод остановился, как вы говорите?
Да. Уезжают, идет страшная депопуляция, и практически сейчас вот я сталкиваюсь с тем, что у нас... прослойка там возрастная, там сегмент 20-30 лет, их практически нет здесь, в нашем треугольнике. Они есть, конечно, их мало, но самые такие активные, самые такие бодрые, скажем так, они уезжают туда, где их потенциал сможет реализоваться. И они имеют на это право, и я их не могу винить. И я за последние 4 года, процентов 80 там, тех, кто там со мной чем-то занимался, каким-то активизмом, инновациями, вот, они просто уехали, и задержать их здесь абсолютно невозможно. И многие даже удивляются, там, почему я еще здесь остаюсь.
Да, вот как раз почему вы еще остаетесь, да, почему вы не уезжаете, интересно?
Ой, ну это больной вопрос, это такой, на такую мозоль вы мне наступили, что как бы, ну, скажем так, последний разговор был в мае, мне мая предлагали ехать в Киев, делать очень хороший, интересный проект, денежный, возможность реализоваться, то есть, ну, как бы, у меня такое вот, как бы, понимание, что я, как бы, буду считать себя дезертиром, то есть, как бы, где-то, потому что... Ну, если вот так все поуезжают отсюда, то действительно будет, что это подготовка Луганщины к сдаче туда. Ну, так оно и выглядит. То есть я здесь держусь только потому, что я люблю этот город, только потому, что я, ну, скажем так, я не хочу спустить в унитаз последние 4 года то, чем я занимался. Вот, в принципе, такая короткая мотивация.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber, 066-901-2434. Друзья, расскажите, что случилось в вашем городе, в вашей жизни. Давайте вот поищем хорошее, да? Возможно, что-то случилось за это время. Расскажите нам. У нас в гостях психолог Алексей Бердник и по скайпу общественный активист Ариф Багиров. Алексей, ну вот такие настроения, да, то есть они подкреплены, собственно говоря, и реальностью, да? Вот нет такая фрустрация, нет уверенности в завтрашнем дне. Как вы помогаете вот людям, о чем вы им рассказываете, о чем вот нашим слушателям, да, вы бы рассказали, где найти опору, зачем оставаться вот в своих родных городах, да, на что надеяться, чего ждать, если вот такая вот сложная, мы сейчас не будем искать, да, виноватых в том, почему закрываются предприятия, почему не проводятся вот такие вот реформы, как с этим справиться?
Знаете, как волшебной таблетки в этом вопросе не существует, потому что вопрос такой многоплановый и очень глубокий. Я могу поделиться тем, чем я занимаюсь, для того, чтобы ситуация стала более, скажем так, перспективной, ну, позитивной, да, в перспективе. Первое, на что мы обратили внимание, когда начали работать на линии разграничения, наше психологическое направление благотворительного фонда «Восток-СОС», это обучение людей техникам саморегуляции. Так устроен наш мозг, что когда мы находимся в стрессовой ситуации, ну, скажем так, мы склонны действовать иррационально. Вот, мы можем терять ресурсы, делать какие-то, ну, непродуктивные вещи, ссориться с нашими родственниками либо близкими людьми и так далее. Вот. И когда человек осознанно применяет техники саморегуляции, он управляет своим состоянием таким образом, что подходит даже в стрессовой ситуации к этой ситуации рационально. Он пытается анализировать, в чем причина этой проблемы, и постепенно выстраивать себе план действий, как эту проблему преодолеть и достичь там того результата, который ему необходим, при этом сохраняя свои отношения с родственниками, с окружением, с близкими, ведя с ними диалог. Вот, понимая их потребности, да, потому что у всех людей есть свои потребности, и конфликт это когда потребности кого-то не учитываются. Вот. И второй момент, это мы проводим вот такие диалоговые площадки. Кстати, воспользуюсь случаем и скажу, что 8 сентября в Северодонецке на главной площади этого города нашим благотворительным фондом будет проводиться диалоговое мероприятие для жителей этого города. Будет 8 диалоговых площадок, где будут обсуждаться какие-то острые вопросы реформ, городосодержать, тельные вопросы, образовательные, ну и так далее.
Как общественные слушания такие, да, не своеобразные?
Да, ну, то есть, да, люди озадачивают наших организаторов вопросами, наши организаторы подыскивают экспертов, и вот эти 8 площадок. На каждой площадке будет вестись определенная дискуссия, таким образом, что каждый участник будет иметь возможность высказать свою позицию, услышать аргументы и позиции другие, которые, может быть, не совсем похожи. И я, как психолог, вижу очень большую пользу в таких мероприятиях, потому что люди учатся воспринимать другие позиции не конфликтно, а с точки зрения переговоров, с точки зрения того, что их карта мира может расшириться, и они могут увидеть ситуацию глазами другого человека, и уже в этой ситуации они могут делать что-то вместе.
Ариф, к вам вопрос. Вот накануне прочитал как бы отчет, репортаж человека, посетившего Северодонецк с такими пророссийскими взглядами. Вот цитирую его отчет. «Всякие украинские эксперты любят писать про то, что сепаратисты у себя остатки промышленности развалили, и сейчас на неконтролируемой территории почти ничего уже не работает. Но что мы видим на контролируемой территории? Все то же самое. Закрываются заводы, люди остаются без работы, города вымирают». Скажите, вот к вам вопрос, да, нас слушают там по ту сторону линии разграничения. В чем же разница, да, действительно, между подконтрольной и неподконтрольной территорией, если экономические процессы, хотя причины у них разные, да, но все-таки они схожие. В чем разница?
Ну, то в чем разница. Ну, у нас как бы не то, что там... Ну, закрылся АЗОТ, да, но на это свои причины, и у нас там, он вообще как бы не наш, по большому счету, он городу вообще никак, слово совсем не принадлежит, это Фирташ-завод, и поэтому Фирташ его остановил, и Фирташ как бы часть той самой системы, которая разворовывает заводы с той стороны. Так что вот этому, кто там был, вот надо сказать тоже спасибо тем, за кого он агитирует. Что если бы не Фирташ, если бы не цены на газ российские, да, то завод бы работал бы, и все было бы в порядке. Ну а в чем разница? Ну, по крайней мере, не знаю насчет заводов, я не экономист, но, по крайней мере, я здесь могу делать то, что хочу, более-менее относительно, да. Ну, по крайней мере, я здесь могу себе позволить то, чего не смогу позволить там. То есть насчет заводов, опять же, я же говорю, у каждого завода, как все семьи там счастливы одинаково, несчастливы по-своему. Вот. У каждого завода своя история, и поэтому они останавливаются. Не потому, что там к остановке, там, допустим, Азота нашего не имеет отношения, там, ну, как-то, конечно, косвенно, может, и могло бы повлиять киевские власти, да, как их любят называть. Вот. Но в данном случае это решение Фирташа, поэтому пусть ему спасибо скажут.
Как вы думаете, есть ли какое-то будущее у этих городов, у Северодонецка в частности, если вот будет стагнировать завод «Азот», есть ли какие-то идеи у самих жителей города о том, как создавать рабочие места, вот как дальше жить в целом?
Ну, тут получается такая ситуация, что как развал происходит постепенно, точно так же тот отток, о котором мы говорили, и такими темпами тут некому скоро будет думать о том, есть ли будущее или нет. Ну, я, например, со своей стороны вижу будущее Северодонецка, если бы я его не видел, я бы здесь, наверное, не торчал бы. Но я его вижу в развитии, то, что сейчас говорят, там, креативных индустрий, да, то есть сделать тот самый лягушачий прыжок, да, о котором говорили во время Майдана, что вот мы там за 3 года там реформы сингапурские и все дела. Вот, то мы здесь можем на локальном уровне, если нам, конечно, развязать руки, вот, и где-то в чем-то поддержать, то я бы видел, допустим, развитие Северодонецка как города творческих каких-то профессий, IT, изобретений. Северодонецк был всегда инновационным городом в плане химии, здесь находились важнейшие, ну, научно-исследовательские институты, поэтому, как бы, скажем так, интеллектуальный потенциал еще пока не весь вымыт.
А как вам развязать руки? О чем вы говорите? Да, какие возможности вам нужны? Какая помощь?
Ну, это целый комплекс проблем, я думаю, что как бы, мы в 2 минутах не озвучим, но действительно, как бы, надо садиться и делать, ну, как бы, то есть будущее, я так, ну, не знаю, как оно в 2 словах. То есть будущее, да, будущее есть. Прыжок в эту 4-ю индустриальную революцию. Как его делать, как нам руки развязать, но об этом думаю там более умные люди, чем я, там, знающие, понимающие. Вот, ну, может, вы мне как-то спросите. Но я верю, что будущее есть, я что-то для этого делаю, по крайней мере, чтобы... Ну, вот позавчера мы, например, провели фестиваль. Я был ведущий, это был фестиваль разных видов музыки, там, от инструментального джаза, блюза, потом был рок, потом вечером техно-музыка. Людям понравилось, музыкантам понравилось, всем понравилось. Вот, пожалуйста, фестивальная, допустим, индустрия, ну, как вариант. Если, конечно, ну, да, действительно, пока здесь стреляют, пока мы здесь слышим выстрелы на горизонте, то, ну, о никаком развитии вообще речи быть не может. То есть, ну, если, допустим, гипотетически представить, что все устаканилось, то тогда будущее, ну, где-то вот примерно в этой плоскости.
Ариф, еще последний к вам вопрос. Скажите, говорят ли люди в Северодонецке и в городах-спутниках об ЛНР или о России, да? Видят ли они выход из этой патовой экономической ситуации в сепаратизме?
Ну, присоединение к России, но на самом деле, ну, как сказать. Ну, во-первых, я с такими особо не общаюсь, тех, кто хочет туда. Ну, а выход искать люди, которые поддерживают там ЛНР, да, это люди не склонны искать выходы, это люди склонны уже на готовые решения. Вот им сказали, вот будет ваша республика, о, ЛНР, все, российские пенсии, все дела. То есть люди, которые любят ту сторону, скажем так, они у них там как бы с планированием и с мыслями, как бы, ну, на мой взгляд, там не сильно. Иначе как можно быть мыслящим и думающим человеком для того, чтобы передать свой город, ну, допустим, как мне тогда вот говорили в 14-м году, говорю, кто хочет быть, ну, как бы, властью в нашем городе. Вот. И эти люди, как бы, я не знаю, какие у них мысли. Но при присоединении к России, ну, речь не идет. Здесь уже даже сами такие вот, скажем так, упоротые, они сильно там уже туда не стремятся, все уже понимают. Ну, и как бы мы, как приграничная область, как бы, ну, знали, что в России там как бы не сильно там радужно и. Ну, в общем...
Видели своими глазами. Да, спасибо большое. Это был Ариф Багиров, общественный активист и художник. Включался из Северодонецка. У нас в гостях психолог Алексей Бердник. Алексей, а вот вы говорите о том, что вот такая фрустрация в... Ну, вот резко, да, люди побывали под властью группировки ЛНР, увидели, как оно бывает, все поменялось на глазах. Как мы сейчас услышали, градообразующее предприятие АЗОВ. Азот закрылось, да, ну вот приостановилось, будем надеяться. Может быть, это в некотором роде и хорошо, да, что люди учатся брать жизнь в свои руки, понимать о том, что вот в рыночных условиях все действительно меняется, что нужно быть готовым ко всему. Может быть, это и хороший такой вот стресс-фактор, да, потому что, ну, как жили поколения людей на Донбассе, да, все решал за них завод, все решали конкретные политики, и у человека была такая иллюзия стабильности, да, хотя на самом деле эта стабильность, она вот такая на глиняных ногах, да, она могла размыться любой случай. Может быть, это и хорошо, что сейчас с людьми происходит там?
Но я как человек гуманист, ну, мне очень нелегко сказать, что то, что сейчас происходит, это хорошо. Я считаю, что стресс, конечно же, человеку нужен, и это большой ресурс в плане развития и решения каких-то проблем, потому что это мобилизация организма с целью решения проблем. Но когда этот стресс длится 4 года, когда рядом, ну, как бы там идет война. Просто, ну, не все это осознают, но когда ты там находишься и слышишь при закрытых окнах вибрации и звуки определенного рода, вот, то, ну, организм, мы все люди, и организм у всех, в принципе, приблизительно одинаково реагирует на такое явление. Вот. И, ну, вырабатывается определенный гормональный фон, как я уже говорил, мышление становится немножко иррациональным, горизонт планирования приближается, мы сбиваемся в группы людей, тоже это специфика стрессового состояния, которых считаем своими, ну, как бы единомышленниками.
О чем говорит Ариф, да, я не общаюсь с пророссийскими людьми.
Да, да, да. Там, ну, то есть, есть определенные темы, на которые можно общаться со всеми людьми, а вот тот, например, специфический вопрос, который задали вы, эти вопросы вот при всех, ну, скорее всего, не обсуждаются.
Их не надо обсуждать, как вы думаете?
Я считаю, надо обсуждать, нужно демонстрировать, да, как эти мнения овладели людьми, что, ну, и, ну, люди должны понять, как информация работает, и тогда, возможно, они будут меньше поступков под влиянием этой информации производить.
Более осознанно жить.
Более осознанно жить, да. И, естественно, вот если убрать стресс, да, вот представим, что все сейчас закончилось, и убираем стресс, и, в принципе, там азот кое-как, да, будет работать, то я считаю, что единственным способом дальше для этого региона вдохнуть в него жизнь, это взять каждому человеку под контроль свою личную жизнь, ну, естественно, добычу ресурсов, да, а для того, чтобы добывать ресурсы, необходимо, ну, какую-то пользу другим людям оказывать. вот, предоставлять. И, ну, может быть, это предпринимательство, может быть, это ремесленный бизнес. Сейчас очень хорошо развиты там все, новая почта, доставка. Хорошо развит, ну, есть способы продаж через интернет. Вот. То есть, теоретически, если человек занимается торговлей, неважно, где он находится, ну, цена одинакова будет за доставку этого продукта. Точно так же, как вот Ариф упоминал, есть такие сферы дистанционные, IT-технологии, всевозможные репетиторские услуги, обучение там, языкам и так далее.
То есть пользоваться благами свободной Украины, да, вот не подсанкционной, потому что очень действительно инфраструктура и такая информационная сеть развитая, можно их использовать для развития своего.
Да. Конечно, да.
Скажите, а вот действительно все ли так плохо? Потому что вот такое ощущение тотальной зрады от общения, да, рассказываете, ну, то есть это объективные причины, но вот когда приезжаете туда, в Северодонецк, действительно ли такое ощущение вот безысходности, да, что там все плохо, все уезжают, работы нет, люди фрустрированы. Все-таки как-то 4 года уже прошло, и жизнь-то идет, да, и люди там живут, продолжают жить.
Ну, возможно, на меня тоже повлияла война, да, и особым образом травмировала, потому что, когда ты рядом с войной, ты понимаешь риски свои. И, естественно, вынужден, ну, это тоже специфика стрессового состояния, когда человек, ну, там, в хроническом, в продолжительном стрессе находится, он, его мозг выискивает из окружающей среды еще какие-то угрозы. Вот. И, ну, вот так мы устроены. Когда у нас есть достаток ресурсов, тогда нам гораздо легче думать о чем-то хорошем, как это все выстраивать, простраивать, когда мы миримся там друг с другом, когда мы ведем диалог, когда у нас есть взаимопонимание, когда у нас есть доступ к ресурсам, мы можем думать о том, как развиваться. И тут, когда вот такая ситуация возникнет, тут вопрос очень простой в образовании. То есть должна пройти вообще по всей Украине волна образовательных проектов, но не образовательных с точки зрения, знаете, как выдачи каких-то
корочек,
сертификатиков или бумаг, а так, чтобы людей доводили до освоения конкретного навыка, чтобы человек мог получать продукт своей деятельности после этого образовательного проекта. И я считаю, что всевозможное производство автозапчастей, до чего угодно может производиться в том же самом Северодонецке и пересылаться хоть по территории Украины, хоть дальше за рубеж. Ну, то есть тут вопрос в состоянии.
Для Северодонецка, рубежного Лисичанска, это 4 года в свободной Украине, в то же время для Луганска, да, и там ряд других населенных пунктов, это 4 года под контролем группировки ЛНР. Вот как вы думаете, с каким фронтом работ вам, как психологу, вашим коллегам придется столкнуться в будущем после реинтеграции этих территорий, что там с людьми происходит, да? Наверное, подобные же процессы, наверное, еще и сложнее. Как вы вообще представляете, да, как там люди живут или нет?
Да, представляю, на нашу горячую линию звонят люди из неподконтрольной территории, как бы, ну, естественно, рассказывать, что там происходит. И я думаю, что это будет, ну, как бы такая работа, связанная с проработкой психотравм, вот, которые возникают вследствие хронического стресса, в том числе ПТСР, то, что называется посттравматичный стрессовый разлад. Вот. Обучение и вообще, ну, как бы культивирование процессов диалогов, когда группы людей, ну, условно говоря, без драки смогут высказать свои позиции.
Друг друга.
Да. Потому что, ну, вот у нас в Северодонецке проходят, у нас есть центр психосоциальной адаптации внутри Северодонецка, там на регулярной основе проходят групповые процессы. Один из компонентов обучающий, там, где мы обучаем людей техникам коммуникации, техникам саморегуляции и так далее. А другая компонента – это то, как они ведут диалог. То есть, ну, им предоставляется возможность иногда вести диалог, высказывать свои позиции, и очень быстро вскипают. Вот градус страсти чувствуется очень быстро. Когда фасилитатор подхватывает этот процесс, выводит там в другое русло, тогда легче гораздо. Вот. А когда люди учатся воспринимать позиции, может быть, не похожие на их, тогда им очень непросто. Да.
Снова-таки такой вопрос к вам. Вот поговорили, да, объективно о проблемах подконтрольной части Луганской области через 4 года после освобождения группировок. Вот нас слушают люди по ту сторону линии разграничений. Действительно, они вот слушают, говорят, ну вот зачем, да, зачем, собственно говоря, возвращаться под контроль Украине, территорию под контроль Украины, когда вот такие вот ужасные процессы, заводы закрываются и так далее и тому подобное. Вот что бы вы им сказали?
Я бы сказал, что мир... Ну, развитие возможно только в мире. Когда происходит война, нет победителей. Все проигрывают, все ресурсы уничтожаются. Люди, которые живут на территории, где идет военный конфликт, они страдают больше всего, потому что и их здоровье страдает. И поэтому я думаю, что все люди, если меня сейчас кто-то слушает, я думаю, все меня поймут, о чем я говорю, что как только наступит мир, просто огромная масса людей выдохнет и, может быть, почувствует какое-то расслабление, которое мы все не можем почувствовать на протяжении последних 4 лет.
Это самый главный фундамент для диалога, когда говорить друг другом уже вы поможете научиться людям.
Да, да, мы будем работать над этим, да.
Все желающие могут обратиться, насколько я понимаю, да, вот по горячей линии ВостокСОС за психологической консультацией. У нас в гостях был Алексей Бердник, координатор направления психологической помощи благотворительного фонда ВостокСОС. Из Северодонецка включался Ариф Багиров, общественный активист и художник, говорили о том, как изменилась Луганщина через 4 года после освобождения от группировки ЛНР. А сейчас послушаем свежую прессу.
Владимир Путин сознательно слил договоренности с Дональдом Трампом относительно возможного проведения референдума на Донбассе, притом однозначно понимая, что это поставит крест на их возможной реализации. Об этом пишет сайт Depo.ua. Интернет-издание отмечает, объяснения могут быть разными, для чего российский президент затеял всю эту историю. Возможно, как пишет автор, Путин надеялся на то, что Трамп, оскорбленный ссорами с европейскими союзниками, сходу согласится на подобное предложение, а затем будет его защищать, утверждая, что спонтанный референдум лучше, чем достигнутые Ангелой Меркель минские договоренности. При этом, как отмечает издание, когда стало понятно, что Трамп спонтанно согласия не дал, об идее было решено сообщить широкой публике, чтобы продемонстрировать дипломатические возможности российского президента о влиянии на США. Подробнее в статье «Почему Путин слил тайные переговоры с Трампом». Хорватский опыт мирной реинтеграции освобожденных территорий после окончания войны привлекает своей успешностью. Но это не значит, что он подходит Украине на 100%. Об этом пишет «Новое время». Автор статьи отмечает, что в Хорватии был понятный враг – сербы, люди другой национальности и другого вероисповедания. В украинском же случае это не так. Автор подчеркивает, никто не отменяет того факта, что с Украиной воюет Россия. Но за годы войны Россия переформатировала свое участие в конфликте, рекрутировав местных жителей. За Россией осталась военная командование, наемники, но в боестолкновениях часто участвуют и украинцы. Поэтому у украинцев враг не только представитель другой национальности. Врагом становится образ мышления, сформированный российской пропагандой. А предмет войны – вещи, которые не имеют физического воплощения. Язык, история, образ жизни. Подробнее в материале «Линия соприкосновения». Луганской области остро не хватает медицинских работников. Об этом пишет газета «Луганщина.ua». Издание отмечает, что в область никто не едет работать по зову души. Люди боятся ехать в зону боевых действий. Председатель областной ассоциации медицинских работников Лариса Кульбач утверждает, что украинской Луганщине не хватает 44 семейных врачей и 150 врачей разных специальностей. И это только для организации оказания медицинской помощи первого и второго уровня. Третьего уровня в области просто нет. Также, по словам эксперта, в области даже не во всех районах есть специалисты, которые необходимы. Наиболее кричащая ситуация в Меловом, Троицке и Попасной. Лариса Кульбач также отмечает, что все медицинское оборудование, включая перинатальный центр и областную клиническую больницу, а также онкодиспансер и тубдиспансер, все осталось на временно неподконтрольной территории. Более подробно читайте в статье «Мы – область, разорванная войной на части».
В Украину возвращается футбол. Уже состоялся суперкубок и стартовали матчи первого тура украинской премьер-лиги. Донецкий «Шахтер» с поражения начал новый сезон, а Луганская «Заря» оказалась сильнее Мариуполя. И вот уже четвертый год футбольные клубы из Луганской и Донецкой областей продолжают скитаться в поисках места проведения домашних матчей. Одни арендуют стадионы для турнира национального, другие для европейского. О новых вызовах для клубов Донбасса знает Ольга Стрижова.
Все стабильно и традиционно у действующего чемпиона донецкого «Шахтера». Клуб продолжает тренироваться на загородной базе «Святошин» и играть в Харькове на стадионе «Металлист». Здесь же горняки проведут и домашние матчи Лиги чемпионов, начнут свой путь с группового этапа. Национальный чемпионат «Шахтер» традиционно открыл матчем за суперкубок. В Одессе подопечные Паулу Фонсеки уступили киевскому «Динамо». Единственный гол киевляне забили после ошибки вратаря Андрея Пятого. После матча тренер «Шахтера» признался: не киевляне забили, а горняки им подарили гол.
С тех пор, как я нахожусь здесь, «Динамо» садится, обороняется возле своей штрафной, «Шахтер» старается атаковать. Игры практически не было во втором тайме, игру постоянно останавливали, поставили свистки. Дополнительное время 5 минут, не сыграли ни одной минуты. «Шахтер» проиграл, но проиграл, будучи лучшими абсолютно во всех показателях, кроме одного показателя, это количество забитых голов.
Луганская «Заря» пришвартовалась в Запорожье. Теперь луганчане здесь будут проводить не только матчи украинской премьер-лиги, Кубка Украины, но и Лиги Европы. Футбольный клуб на стадионе установил турникеты, улучшил освещение, приобрел видеокамеры, чтобы усилить безопасность, а городская власть поменяла на стадионе газон. Таким образом, теперь Славутич-арена отвечает всем требованиям, которые выдвигает УЕФА. Сейчас клуб подтвердил, что на Славутич-арене пройдут матчи третьего квалификационного раунда и раунда плей-офф Лиги Европы, если подопечные Юрия Вернидуба пробьются в этот этап. Первые матчи луганчан в Лиге Европы состоятся 9 и 16 августа. А вот в украинском первенстве луганская команда уже выиграла свой первый матч. В Донбасс-дерби команда Вернидуба оказалась сильнее, чем Мариуполь. Матч закончился со счетом 2-1. Футбольный клуб «Мариуполь» — единственный из представителей Луганской и Донецкой областей, который играет дома. Вот только теперь и подопечным Александра Бабича придется поездить. Приазовцы пробились во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где уже 26 июля сыграют против шведского «Юргордена» на выезде. А вот домашние матчи европейского турнира Мариуполь вынужден проводить в Одессе. На своей странице в Facebook один из руководителей футбольного клуба «Мариуполь» отметил:
«Причина этого выбора до банальности проста и до слез обидна. В Мариуполе закрыт международный аэропорт. От ближайшего международного аэропорта, который находится в Запорожье, трансфер футбольного шаттла в столицу Приазовья, то есть Мариуполя, занимает 4 часа 45 минут.
Донецкий «Олимпик» в свое время вынужден был играть и в Сумах, и в Черкассах, но в конце концов остановился на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. И вот уже 29 июля в рамках второго тура украинской премьер-лиги «Олимпик» на киевском стадионе привет полтавскую «Ворсклу». Александр Демченко, Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Нам звонят.
3 часа дня передают, сбит «Воин». А я на кухне работаю все время. 6 часов передают, сбит «России». 7 часов вечера передают, сбит «Украиной». Записала Порошенко, ему ничего не доходит. Я ему писала, что не выдумывайте. Сбит был он с «Украиной», потому что я была в Аргентине еще в 10-м году, слышала там, что Обама хочет с Украины делать колонию. И он давно через Львов там все снабжал военной техникой.
По поводу сбитого «Боинга». Пришлось мне как-то пообщаться с одними, так называемыми, ополченцами. Они рассказывали, говорит, да что это Украина специально сделала, потому что мы смотрели, как падали трупы, а неживые люди там были в самолете. Получается, то, что они уже ждали там, что и рассказывают теперь такое.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в весе до 90 килограммов. В финальном поединке украинец победил россиянина Мурата Гасиева. Бой проходил в Москве, и многие украинцы благодарны Усику за победу и украинский флаг, и гимн, которые прозвучали в столице России. В то же время многие возмущены тому, что Усик поехал на бой в страну-агрессор, обнимался с россиянином-соперником и, цитирую, «дал козыри в руки Кремля для дальнейшей агрессии против Украины». Как спорт и политика разделяют украинцев? Об этом в эфире программы «Ваша свобода» ведущая Инна Кузнецова говорила с комментатором бокса Вячеславом Паначовним и политологом Петром Олещуком. Вот фрагмент программы.
Багато хто не погоджувався з такою ситуацією, коли почались вже розмови, що нібито бій може бути у Москві. Команда Олександра Усика, компанія K2 Promotions також була проти цього. Багато хто з росіян самі казали, що це буде нечесно. Саудівська Аравія, країна вже вкотре, я чую цю країну, яка хотіла провести в себе якийсь такий визначний бій. Взагалі там... Бокс дуже рідко відбувається, це така не боксерська країна, і тому для багатьох було навіть дивно, чому саме там.
А що ж тоді зіграло цю вирішальну роль? Це грошовий фактор, бо ви говорили, що там до Олександра приходили там з валізкою, пропонували, він відмовився, але чому ж все-таки йому довелося погодитися?
Дійсно, Саудівська Аравія мала бути, але, ну, по-перше, це не дуже така боксерська країна, там туди було б важко дістатися і українським болівальникам, і російським, але, в принципі, було б цікаво. Ну, все ж таки, професійний бокс – це бізнес, це комерційний турнір, і компанія Комоса, всі організатори на першу чергу ставлять все ж таки заробити, да, заробити. І, ну, так сталося, що Москва запропонувала більше грошей, і вмовила організаторів, а організатори вже вплинули все ж таки на Олександра, на компанію і вмовили проводити бій в Москві. Але, ну, для мене здається, що це навіть краще, що ось так переміг Олександр на чужій території, на території супротивника, і це додає ваги навіть перемозі. І всі будуть пам'ятати, що він не просто усіх супротивників переміг, а переміг в них на території.
До нашої розмови долучається Петро Олещук, політолог, він долучається телефоном. Добрий день, пане Олещук.
Добрий день.
Ви писали у Фейсбук, що досить почитати лише коментарі стосовно останнього боксу, аби зрозуміти, що наше суспільство є психічно хворим, невиліковно, адже жодного натяку на адекватну реакцію у ньому немає. А що ви мали на увазі під словами «адекватна реакція»?
Ну, адекватна реакція, ви розумієте, у нас у суспільстві немає нормальної реакції, тобто реакції виважені. У нас завжди крайніші. Те, що я читав стосовно коментарів, це лише було дві крайніші. Одна крайність – це прем'єр-міністр Гройсман дати героя, інша крайність – там розстріляти боксера і тому подібне, тому що поїхав до Москви.
Друзья, полную версию программы вы можете посмотреть и послушать на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube и на сайте украинской службы «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Оскільки слів не наче поторочі, і всі повз мене, ніби кулі, б'ють, і всі живу мою минають суть, а тільки строчать. І я бреду крізь ці слова блудні, бо йде тут бій, бо тут передова, де всі твої бійці. Одні слова, та сіють зраду спогади марудні, не ошукайся, швірячи добру, і не згубись у мук своїх огромі, спогадуючи, піддаєшся втомі, хоч тільки но стомлюся, і помру, і в помираженні сховаюсь ночі, де ні жалю, ні радощів не ймуть, де не живуть, а смерть свою жують. Оскільки слів не наче поторочі. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет о новостях.
90 жителей Мариуполя обратились за медицинской помощью с кишечными инфекциями за последнюю неделю. Об этом сообщил заведующий отделением Организации эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктор Валентюк, передает Мариуполь-Сити. По его словам, если количество пациентов в неделю увеличится до 100 и более, речь пойдет о чрезвычайной ситуации. Отмечается, что самой распространенной причиной заражения кишечными инфекциями является купание в море с заглатыванием воды. В Харциске во время грозы молния попала в группу людей, в результате чего погибли два человека, один из которых ребенок. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. Отмечается, что инцидент произошел на улице Андрея Чумака. Ситуация с поставками жидкого хлора на предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в Украине стабилизировалась. Об этом сообщает ассоциация «Укрводоканал Экология» на странице Facebook. По их данным, обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточная для обеспечения бесперебойного водоснабжения. По данным ассоциации, компания «Днепр-Азот» в настоящее время возобновляет работу хлорной группы цехов. Кроме того, у водоканалов появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по более низким ценам. Ранее компания «Днепр-Азот» заявила, что вынуждена остановить работу из-за подорожания природного газа, который является сырьем для производства. В июле в «Днепр-Азоте» заявили, что готовы возобновить работу только при условии повышения цены на жидкий хлор. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Нас можно найти в интернете, сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».